Фазиль Искандер. Детство Чика. Ночь и день Чика.
«А тебе, Ясон?» — спросил Чик. «Приходилось убивать человека?»
Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы. Так называли эту комнату. Там, в почти полной темноте, лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папироса, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы. Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли. В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны. Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам ты, дядя, предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его. Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром. Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки. Ясон не спешил с ответом, зато в тишине безумолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами. Он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение. Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехватить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.
«Вижу, вижу», —
приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады. Мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрее, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком. Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик. Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех, и других он обобщенно называл собаками. Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чику, а, может быть, и всему остальному человечеству.
«Он что, всю ночь будет так скулить?» — неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.
«Это он поет», — ответил Чик, несколько обиженный за дядю. «Он так попоет немного, а потом заснет».
«Интересно, что ему сейчас кажется?» — сказал Ясон и затянулся.
Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.
«Ничего не кажется», — ответил Чик несколько раздраженно. «Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?»
«Было», —
сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.
«Так расскажи», — снова подтолкнул он его.
«В ту ночь», — начал Ясон, — «мы ничего такого не думали. Шли в кино с одним корешом».
«Я его не знаю», — спросил Чик. «Он не из тех, кого я видел на стадионе».
«Не, то был грек», — сказал Ясон
с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.
В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя морка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось. Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем не втерпешь послушать морку, то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, притом бесплатно. Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Ни лоб, ни барабан, ничего бы и не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватали. Таким образом, Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти — полная сетка продуктов. Втайне от домашних собирала бабушка и давала Чику отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе. Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впоследствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску. Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он нисколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности. Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать было уже невозможно, и приходилось лезть на пролом. Чику всегда казалось, что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру. Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чику веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось. Чику было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.
«А, Чик!» — улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же почувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться.
Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает. Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, наполненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не сговариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись.
«А выпить ничего нет?» — спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.
«Так это ж бабка!» — ответил ему Ясон.
«Вот кран!» — показал Чик рукой на колонку. Ему на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду. Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть. Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.
«Не очень-то я вижу, вы голодные», — сказал Чик сердито.
Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую икру. Дескать, ничего, справный поросенок.
«Что мы, фраера, что ли?» — сказал он.
Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры — в дурака, в фурт и в очко. Это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальным образом подсматривал остающиеся. Возьмет 2-3 нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще 2-3 и подсмотрит. А второй игрок, как уставился в свои карты, так и смотрит в них, не отрываясь. «Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел», — волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и, не отрываясь, продолжал смотреть на свои карты. Прям губошлеп какой-то.
«Да он же все карты подглядывает!» — крикнул Чик, не выдержав.
«Ничего, пусть потешится», — сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт.
И тут Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой. Чик до этого даже представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой, хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. «Видно, за счет чего-то другого он уравновешивает это преимущество», — подумал Чик. «Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то». Это было похоже на то, как однажды Чик бежал на перегонки с одним мальчиком. Условия были такие. Надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из 4 кварталов, прибежать назад. Чик очень старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бегает. Они встретились примерно на середине параллельной улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежались. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбегал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел, что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Значит, как только они разминулись, тот решил срезать дорогу и побежал по дворам. Соперник тоже заметил, что Чик его видит. Он даже не мог скрыть смущенной улыбки и все-таки с тупым усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело никакого смысла. Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть был не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись, понял, что мошенник, он все еще смущенно улыбался, вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал, и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать через заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще и собака погналась. Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не так выгодно, как это кажется многим. А в том, что именно так кажется многим, Чик нисколько не сомневался.
«Было уже часов так 12, продолжал Ясон. «Смотрю, в доме напротив парка окна открыты на втором этаже, и свет горит. Прислушался,
Ничего не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже удобное, этаж низкий. В случае чего, прыгай и чеши через парк. А кореш, который со мной был, оказался трус. Но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случайные проходимцы. Ты, говорю ему, кроме помидоров на базаре что-нибудь воровал?
Я честный вор, кого хочешь, спроси, отвечает он.
Вообще-то он некоторые слова не так говорил, потому что грек. Не, среди греков мировые ребята попадаются, но этот оказался трус. Тогда попробуем, говорю. Вижу, дрейфит, но не хочет показывать. Подожди, говорит, еще рано. Ну, рано-рано, говорю, нас дети дома не ждут. Пошлялись по городу, вышли на бульвар. Вижу, скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет. У сторожа павильона покупаю пол-литру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел. «Прошел мандраж», — говорю.
«Какой мандраж?» — говорит. «Я полезу, а ты стой на вассере».
Кидаю бутылку в море, видишь, плавает. «Вот», — говорю, — «кто утопит, тот и стоит на вассере». Смотрю, я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно его в дом не собирался пускать. Такого мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому. Вижу, окна все еще открыты, и свет горит.
«А разве при свете не опасно?» — спросил Чик.
«Еще лучше», — радостно пояснил Ясон. «Хотя некоторые не понимают. Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае бежать. А без света у него преимущество получается».
«У кого у него?» — спросил Чик.
«Как у кого?» — удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чику. «У хозяина. Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить».
«А, еще бы», — сказал Чик. «Ведь он у себя дома».
«В том-то и дело», — вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чику это показалось очень смешным.
«Пилюм-пилюм-пилюм-пилюм, плюм-плюм-плюм».
Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично. «Он че, совсем чокнулся?» — спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаясь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.
«Да нет, он всегда такой», — сказал Чик.
«Не, раньше он был получше», — не согласился Ясон.
«Ты просто с ним никогда не спал», — ответил Чик. «Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее».
«С чего он радуется?» — пробормотал Ясон. «Живую бабу никогда не видел. За хорошим столом в жизни не сидел».
«Ладно, рассказывай дальше», — перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.
«Некоторые думают, что раз горит свет, — продолжал Ясон, — то люди спят некрепко. Но я тебе скажу, это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света».
«Хватит про свет, дальше рассказывай», — перебил его Чик.
«Ну вот, приходим снова», — продолжал Ясон, — «а свет горит».
«Я же сказал, хватит про свет», — терпеливо напомнил ему Чик.
«А я и не говорю», — продолжал Ясон. «Я оставил его на вассере, а сам полез».
«Как полез?» — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. «Ведь на второй этаж трудно залезть».
«Нет», — сказал Ясон, — «там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна».
«У нас тоже такой козырек», — вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати.
Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни. «А вдруг Ясон залезет к богатому портному?» — подумал Чик. Квартира богатого портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый. «Да, почти такой», — согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил. «На вашего богатого портного, уф, какой зуб имею».
«Ты что?»
— сказал Чик строго.
«А что?»
— спросил Ясон.
«Да ты что?» — крикнул Чик. «Я ведь с его сыном дружу».
«Вот, Чик», — сказал Ясон, — «ты даже шуток не понимаешь».
«Этим не шутят», — важно заметил Чик.
«Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне нравишься», — сказал Ясон. «Ты не то что эта колхозница». «И вот, значит, влезаю я в комнату», — продолжал Ясон, — «стою у окна, вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного. На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. А, ладно, думаю, видал я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет иметь дело с шифоньерами, особенно если в комнате спит человек».
«Потому что скрипит», — легко догадался Чик.
«Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел, как фраер. За это я люблю в поездах работать. Лучше поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров». «Ну, вот, я нагнулся и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный».
«Собаки! Собаки! Брысь! Брысь!»
— вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась прыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил.
«Ну что, совсем очумел?» — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати.
Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.
«Нету, нету!» —
крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.
«Хитришь?» — настороженно спросил дядюшка.
«Нет, не хитрю»,
— сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.
«Собаки нету?»
— спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит.
«Нету»,
— повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест. Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.
«Хе-хе-хе», — рассмеялся дядя Коля. «А я думал, собаки».
Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крикнуть «Брысь!», после чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.
«Что это?» — строго спросил Ясон.
«Ему показалось, что у него под кроватью кошка», — сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.
«По-моему, он говорил о собаках», — еще строже возразил Ясон. «Или меня здесь за дурака принимают?»
«Он и собак, и кошек называет собаками», — объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.
«Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку?» — спросил Ясон.
«Просто наша белка сюда редко заходит», — сказал Чик.
«А что, и собакам, и кошкам говорит брысь?» — спросил Ясон, несколько успокоившись.
«Да», — сказал Чик. «Так ему запало в голову».
Вообще-то Чик не раз об этом думал
и пришел к выводу, что раз дядя Коля и собак, и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь». Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку. Он чувствовал, что это для него слишком сложно.
«А больше ему ничего не запало?» — спросил Ясон.
«Нет», — сказал Чик. «Рассказывай дальше».
«Лучше в КПЗ ночевать, чем с ним», — сказал Ясон.
«Он, если его не трогать, никогда не тронет», — сказал Чик.
«Откуда я знаю?» — ответил Ясон.
И добавил.
«А вообще он кумекает, о чем мы говорим?»
«Что ты?» — успокоил его Чик. «Он ничего не понимает, он даже плохо слышит».
«А эта колхозница, интересно, спит?» — спросил Ясон.
Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чику нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет. «Да, спит», — сказал Чик.
«Ты тоже язык-то придерживай», — посоветовал Ясон и, подумав, добавил. «Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают».
Чик промолчал. Дядя Коля вовсю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах передать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.
«Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат», — сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.
«Нет», — сказал Чик, — «ты рассказывай, а он тут же уснет».
«Ха, так я и поверил. У меня, знаешь, невры какие?»
«Какие?» — спросил Чик.
«У меня невры, как папиросная бумага», — гордо сказал Ясон. «Не дай бог, если я заведусь».
«Надо говорить не невры, а нервы», — поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.
«Я и говорю, невры», — сказал Ясон.
«А надо говорить нервы», — доброжелательно повторил Чик.
«Но я и говорю, невры», — повторил Ясон, начиная раздражаться. «Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина».
«Ладно», — сказал Чик примирительно. «Отчего у тебя такие нервы?»
«Как отчего? От поездов?» — удивился Ясон его наивности. «Сколько раз на ходу приходилось прыгать?»
Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты.
«Тюрли-пук, тюрли-пук, тюрли-пук!»
Мелодия побежала сквозь скважины загадочной дудки.
«Во соловей!» — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе. «Колхозница спит? Ей хоть бы что!»
Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше о Чамчире нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.
«И видеть не хочу, так же, как и тебя», — безжалостно отвечала тетя Наташа.
Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были появиться в Абхазии, потому что в городе возвели эстакады и Чернявскую гору продырявили тоннелем. Вообще, все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка, как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они. Казалось,
обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик. Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок. Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папиросой.
«Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось», — напомнил Чик.
«Да, слышу, перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут 20 пролежал под ним. Чувствую, спит».
«Начал храпеть?» — спросил Чик.
«Нет», — сказал Ясон. «По дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется».
«У спящего ровное дыхание», — заметил Чик.
«Это ерунда», — сказал Ясон. «Ровное дыхание можно придумать, но есть такое, что ни за что не придумаешь».
«А что это?» — спросил Чик.
«Это так не расскажешь», — ответил Ясон. «Это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да, тебе это и не надо знать. Одним словом, вижу, спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну, смотрю, нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе, на вассере стоит. Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак, подходит. Я прицепил чемодан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах. Лиандры, что ли, называются? Такие вонючие цветы».
«Да-да», — живо подтвердил Чик. «Это олеандры. У них цветы, когда переспеют, вонять начинают».
«И вот он, значит, — продолжал Ясон, — стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий. А я поднимаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату, и в дверях останавливается женщина».
«И она тебя не видит?»
— спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.
«Как не видит! Прямо на меня смотрит!» — восторженно говорит Ясон.
«И что она говорит?»
«А ничего не говорит. Стоит и смеется».
«Смеется?»
«В том-то и дело, что смеется».
«Но почему?»
«Откуда я знаю? Наверное, от страха или стыда. Она ж голая».
«И он просыпается от ее смеха», — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове защемилась.
«В том-то и дело, что нет. Она так тихо-тихо смеется и вся дрожит».
«Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала?»
Допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину. Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода. Хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют? Чик чувствует, что если бы эта женщина была позагорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.
«Да нет», — усмехнулся Ясон.
«Я знаю», — вдруг догадался Чик. «Она была лунатик. Она искала выход к Луне».
«Лунатик», — презрительно повторил Ясон. «Если ты лунатик, лезь на крышу, а не мешай людям спать».
Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.
«И ты его убил?» — спросил Чик, холодея, хотя и так знал, что он именно этого мужчину убил.
Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.
«Да», — сказал Ясон и неожиданно добавил. «Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткины папиросы лежат, знаешь?»
«Знаю», — сказал Чик, вставая. «Сейчас принесу».
«Она что, риц курит?»
«Да», — сказал Чик и вышел из зала.
Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашеный и, наверное, поэтому быстрее остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос рица, который курила его тетушка. Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик ожидал, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извиниться перед ней. Ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае, с таким же странным удовольствием, рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворовывает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница. Они могли подумать, что фабрика поворовывает папиросы, и брат Чика поворовывает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливости образа мыслей — вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка. На веранде, целый день открытой солнцу, было особенно душно. Ночь все никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Впереди, в самом конце неба, подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе. По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота — и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрушивалась. Небо оставалось чистым и ясным. Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее дыханию. Дыхание не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.
«А этот Лемешев уснул»,
— сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.
«Я же говорил»,
— напомнил Чик и подошел к своей кровати. Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.
«Рассказывай дальше», — попросил Чик, залезая на кровать.
Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчанием.
«А этот не проснется?» — насторожился Ясон.
«Нет», — сказал Чик. «Раз уж он заснул, он не проснется. Лишь бы тетя Наташа не проснулась».
«Да за колхозницу я и говорить не хочу», — отмахнулся Ясон и, затянувшись, продолжал. «Так вот, значит, стою я среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг этот мужчина вскакивает, будто его палкой ударили, и бежит на меня».
«Он тоже был голый?» — спросил Чик.
«В том-то и дело, что нет», — ответил Ясон. «Если бы он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет. Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душит за грудь, другой ухо рвет, сволочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сунул в него нож, сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил. Бегу через парк. А сзади уже слышу, окна открываются, крики раздаются».
«А товарищ где?»
— спросил Чик.
«А он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу, в уборной».
«В уборной?» — удивился Чик.
«Да», — сказал Ясон. «Там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу, вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось».
«Это ты, Ясон?» — спрашивает.
«Открывай, — говорю. Хорошо, что ты в Грецию не убежал». Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло. Лучше бы я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда. Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал. Интересно, ваш богатый портной отрезы покупает?»
«Нет», — сказал Чик, — «он такими делами не занимается».
«А ты в натуре дружишь с его сыном?»
«Да», — сказал Чик.
«Интересно, где у его пахана деньги лежат, он знает?»
Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.
«Отстань», — сказал Чик, — «лучше дальше рассказывай».
«А чего рассказывать?»
Зевнул Ясон.
«Ох, поясница. Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. Зачем, говорит, выбрасывать? Я, говорит, сестрица отдам. Сестрица перекрасит».
«Значит, золота не было?»
— спросил Чик после некоторой паузы.
«Откуда золото?» — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.
Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить. «Может, ты его ранил?» — спросил Чик, немного помолчав.
«Убил, убил», — пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило.
Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них. Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.
«Хоть бы сначала за кинжалом побежал», — сказал Чик.
Но Ясон ничего не ответил, он уже храпел.
«Странно получается», — подумал Чик. «Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал». «Сколько случайностей», — подумал он. «И как, оказывается, просто убить человека?»
Чику стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.
«Сестрица перекрасит», — вспомнил Чик и вздрогнул.
Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали. С гор потягивал ночной ветер. «Если бы вор вздумал забраться сюда, — подумал Чик, — он бы полез через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом». Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставни. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «кр-кр», словно кто-то пробует крючок, пробует. Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка озаренным уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика. Мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь. Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда бы было все понятно. А сейчас Чику казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем, или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий. Что-то там получилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются делать. Чику было жалко этих неудачников дня. не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью? Так бывало в школе, когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки, они невкусные, или залезешь на турник и висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым от того, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним. Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. «Надо думать о приятном», — подумал он. «Например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным». Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее кромешной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет. Чик уже совсем засыпал, а может быть, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшнее, затаила грозный смысл этого бормотания. Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. «Странно», — подумал Чик. «Сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший». «А вдруг он не спит?» — подумал Чик. «А только притворяется. Ждет, чтобы я заснул. Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?» «Надо было твердо ему сказать, — думал он, — что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал?» — подумал он, удивляясь своему легкомыслию. Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона. Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если бы Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда бы совсем другое дело. А так нельзя, это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно. Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чику эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место.
Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог заснуть. Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.
«Ребята, договоримся!»
— вдруг закричал Ясон и присел на кровати. Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним заскрипела. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.
«Ты что-то сказал?»
— спросил Чик через некоторое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце. Словно в ответ на слова Чика, Ясон захрапел.
«Притворяется», — подумал Чик. «Недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задушит меня».
«Пусть только встанет», — подумал Чик, храбрясь. «Я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится». Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.
«Вот так живешь себе живешь», — подумал Чик. «И вдруг кто-то тебя убивает ни с того, ни с сего».
Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком нежная пленка. В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал. Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом. И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал. Все-таки это ужасно, когда укусит скорпион. «Лучше меня пусть 100 раз укусит собака, чем 1 раз скорпион», — подумал Чик. Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах от колупнутой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион. Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы. Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене ножницами, а тот извивался, и, наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок. Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом. Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаружился скорпион, его убивали и засовывали в бутылку. Авось пригодится. Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснулся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него лежали часы, чтобы узнать, пора ему вставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается. Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона,
и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная неясность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью других, еще более страшных превращений. Может быть, другого врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов. И вот Чик чувствует, чтобы все эти превращения не свершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал неимоверное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся. Ну, конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и все это ему примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. «Если под нею окажется скорпион», — подумал он, приподнимая подушку, — «надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше». Нет, скорпиона пока что, во всяком случае, под нею нет. Скорее всего, скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню, так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут же он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза. «Нет, пожалуй, надо прогнать ее», — подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз. Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного спокойствия еще что-то надо сделать. «Да», — вспомнил он, — «надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион». «А вдруг забуду?» — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки. Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуния. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепаху. Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуни. Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, — сообразил Чик, — он никак не мог придумать, что черепица трещала. Старик Габуния хотел пристрелить скорпиона, но пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме, как ни в чем не бывало. Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепаху. «Ах, хорошо быть придурковатым», — неожиданно позавидовал Чик старику Габуни. «Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает». Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.
«Скорпион-гигант!» — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал. Полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу.
«Да нет, это же кошка!»
«Ух», — вздохнул Чик. «Надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь».
Горло у него пересохло от пережитого ужаса.
Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего не услышал, так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойнее, чем в той комнате. «Если бы я здесь спал, — подумал Чик, — я бы давно заснул». Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа. Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседнюю крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное — не прозевать, — с приятной озабоченностью подумал он. В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа. С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса, примерно на уровне окна, торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик в этом был уверен. У него был немалый опыт лазания по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека. Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка. Вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов, он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать. А когда будет стоящая причина, он спрыгнет, не моргнув глазом. Чик это знал точно. И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. «Скоро, так или иначе, начнется война с фашистами», — думал Чик. «И вот, если они займут наш город, временно, конечно, и устроят штаб в нашем доме, они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться». Что кто-то сможет из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет. Кто ж будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса? И тут-то Чик совершит свой подвиг. Он спрыгнет на эту ветку, разумеется, с полной пазухой тайных документов, и удерет к своим. Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная. Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она начала ему нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное, ему нравилось, когда тетя Наташа его целовала. Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чику, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невозможно, уж очень они все обидчивые были. Даже утираться после поцелуев приходилось тайком. Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противнее были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось. И вот, среди всех этих поцелуев, которые он отбывал как повинность, однажды он с изумлением почувствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит от того, что от нее хорошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее, запахом копченого сыра и жареной кукурузы. Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, когда узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это будет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город и поцеловала его, и Чик прислушался к действию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее. «Удивительно», — вдруг подумал Чик, — «что две мои тайны оказались рядом, по одну сторону окна кипарис, по другую — тетя Наташа». «Что бы это могло означать?» — подумал он. «Во всяком случае, это неспроста так получилось». «Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?» Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа. Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку и достанешь до ствола. Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильнее, чем на веранде. Непонятно, чего волнуюсь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшись куда-то, лицо тети Наташи. Казалось, что она смотрит сон, как смотрит кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струение и щелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струящийся тихий звук.
«Тетя Наташа!» — еле слышно позвал он.
Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.
«Ай!»
— вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась.
«А, это ты, Чик?»
«Да», — сказал Чик.
«Ты чего не спишь?»
— удивленно и нежно спросила она, подымая голову.
«Не знаю», — сказал Чик. «Что-то все мерещится, мерещится». «Я же тебе говорила, не слушай этого дурака». — зашептала она и, быстро вытянув из простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями. — Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать. И врет все, выдумывает. Не верь ты ему.
Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало — в лоб, в щеки, в глаза. Чик готов был целую вечность так простоять, чувствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченого над костром сыра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе. Он забрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченого сыра и жареной кукурузы. Он подумал, что этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней. Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. «Наверное, от этого запаха», — подумал Чик, все еще вдыхая слабеющий аромат деревенской кухни и вспоминая дуновение ее шепота на лице. И вдруг волна забытья с гулом ударила его откуда-то сбоку и поволокла за собой. Так бывало, зазеваешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздрогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды. А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно. Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую, и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами. С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой одной железной кружки, из которой он всегда пил чай, и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых песен, песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновения перед разливом чая, чтоб туда не залетела случайная соринка или, не дай бог, муха. Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От этого всего он испытывал сейчас необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню, и готов был запеть не хуже дядюшки.
«Собаки, брысь!»
— раздался голос дяди Коли, на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляющееся цоканье когтей белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандалии. Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками подымающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку-белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то и клещей. Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалии. Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка поскуливала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо, и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело. Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А когда Чик раздавливал клеща сандалией, белка, мотнув головой, фыркала показывая, что она нисколько не жалеет этого паразита. В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригорцовывали, сверкая белыми тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом. Чик хмуро, как маленький и притом присыщенный Багдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искоса следила за пригорцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чику казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чику, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать. «Мало ли что может случиться. А вдруг и меня огреет эта противная веревка?» Чику тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине. Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот, вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, это Ника ничего такого и не думала делать. «В поход за мастикой? Пожалуйста», — как бы говорила она всем своим видом. «Но пока вы собираетесь, я еще попрыгаю». Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это... Чик затруднялся, как это назвать. Одним словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана делу с большой буквы. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий дело. Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность. Но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать. И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она, как ни в чем не бывало, скачет на своей скакалке. Кстати, если кто не знает, что такое мастика, это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом. Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри, очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление. И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом... Или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать. Или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление. Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому. А уйти без спроса не хватает храбрости. Дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику. Он рискует сделаться всеобщим посмешищем. Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил. Это было бы слишком глупо. Но он считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было. А во-вторых, он был старше на 3 месяца самого старшего из них, Оника, сына богатого портного. Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на 5-6 лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое. Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на 3 месяца, а хитрее на 3 года. Она это как попугайка повторяла 1000 раз. Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточнее, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унизительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это надо было. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях. Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое. Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем. Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли. А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а и просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить. Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру, и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал. И тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо пережидал, как если бы этот взрослый закуривал или опрокидывал в рот рюмку или произносил тост, не только не имеющий другого скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий. Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же, как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает. Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых, развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты. Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправедливости. Он считал, что ему уж очень легко живется на свете. Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он сделается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. «Ничего», — думал Чик, — «семья богатого портного от одного платка не обеднеет». Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки — Сонька и Ника. И еще Лесик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девчонки. Лесик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его странной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так, и так. Несмотря на свои недостатки, Лесик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят. Из-за своей хромоты Лесик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась. Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку: «Лёсик, осторожно, упадешь!» Услышав свое имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.
«Лёсик, осторожно, упадешь!»
Нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчика, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И, конечно, старался не падать, хотя иногда, правда, очень редко, все-таки падал. Но даже если и падал, он, также добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше. Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору, или просто посидеть на улице. Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку. Правда, не так давно у родителей Лёсика родились двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше. Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. И тут родились сразу двое, и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и кричат: «Не заикайся». Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось. Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: «Раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух». Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой. Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью бедной портнихи. Так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, богатого портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и противоположное.
«Ничего себе, бедная!»
— кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара.
«Всегда с полной корзины идет».
Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной. Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабовольные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты. Во дворе было замечено, что она нарочно в самые жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.
«Все равно сгниет»,
— часами бормотала она, стоя на солнцепеке возле безропотно ползающих персиков или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар. Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственное, что он не любил на базаре, — это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то коробила грубая откровенность яростных кусков, брошенных на прилавок, обреченность коровьих туш, лишенных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами. Множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растаращенными глазами Чик прям-таки опасался.
Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их. Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер. Ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнялось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму. Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже не заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама сговорилась с мясником, и он влепил шматок мяса в ее растопыренную корзину. Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал, что у него на сердце отлегло. «Черт его знает, что могло случиться!»
«Дурачок шумит»,
— сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступиться за эту женщину. Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его довольно-таки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви. Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чику то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери, и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил, особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал. Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которые он неустанно проявлял. А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника — дочь известного танцора Пата Патарая. Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патарая — такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке. Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв другую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу. Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина, он его представлял одетым в черкеску и в азиатские сапоги. Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался. Он понял, что Пата Патарая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем. Это, по мнению Чика, было слишком. «Начальник-то, конечно, вредитель», — думал Чик, — «но отец Ники пострадал по ошибке». Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно. Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает. Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом. Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом. В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает. Это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством. А главное,
В ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал. Как, скажем, по цвету газированной воды, можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа. Чик в первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислушивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. «Ты смотри», — подумал Чик даже с некоторым умилением. «Их тоже, как и нас, посылают за хлебом». Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала.
«Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом, мне так не хочется».
При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказать. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся. «Давай деньги», — сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.
«Бессовестная», — услышал он голос ее мамы из окна, — и странный смешок Ники.
«Почему? Почему я не отказался?» Пораженный думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть. Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась. Это от того, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика. Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз поражался ее умению, пошкодничав, мгновенно придавать своему облику невинные выражения. Но, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось. Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным. Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей. Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.
«А у вас есть персидский ковер?» — спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров. «Был какой-то. Мама продала», — небрежно ответила Ника.
«Вот богатые», — подумал Чик. «Им все равно, был у них персидский ковер или не был. Даже толком не знают».
«А у нас есть персидский ковер», — сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства.
Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средним. Он так и говорил. «Мы живем средним», когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе. Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чику очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем.
«Подули я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она?»
Чику очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающий мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик. Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом
постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс. Чика удивляла, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.
«Во, во!» — тыкала она пальцем в пластинку. Это он, Чик!»
«Да как ты узнаешь?» — удивлялся Чик. «Может, это кто-нибудь другой топает?»
«Ну что ты!» — говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой. «У папы совсем особый звук. Легкий, точный».
Чик сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата-Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривляния, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривляние было свойственно многим взрослым.
30 рублей стратила, а что я купила?» Например, говорила тетушка, каждый раз возвращаясь с базара.
Это тоже было кривляние, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам, получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривлянием взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же большая беда». «Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника», — думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости, да еще и точности. Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что. Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать, Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. «Может быть, — подумал Чик, — у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы». Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков.
«Ты какой-то глупый, Чик», — в конце концов сказала Ника. «Почему ты все время в одно место прячешься?»
Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.
«Что это у тебя в кармане?»
— спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.
«Ничего», — сказал Чик, продолжая держать руку в кармане. «Нет, покажи, что у тебя в кармане», — сказала Ника.
«Ничего особенного», — сказал Чик. «Лучше давай играть».
«Нет, покажи!» — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.
Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, то после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана. Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман, и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвинуться дальше. Игра эта показалась Чику забавной. Ему показалось, что если бы не острые локти ее, давившие ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. «Ты смотри», — подумал он, — «в самом деле очень приятно». Удивительно, что раньше ничего такого он не испытывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое, но это было так давно, что он забыл про это. Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливал ладонь Ники, проползающую в карман. Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятнее становилось Чику. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдается, и она еще азартнее взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула: «Знаю, знаю!» «Скажи, что?» — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.
«Знаю!» — пропыхтела Ника. «Это такие штучки для патронов! У папы тоже они есть. Вон там, в письменном столе заперты».
Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чику показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает. На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех. Ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.
«Ты не веришь», — сказала Ника и серьезно посмотрел на него, «что папа положил туда патроны и патронтаж, и эти штучки».
На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал?
«Ах ты опять!»
— закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.
«Верю, верю!»
— поспешно ответил Чик. «Честное слово!»
«Конечно!» — сказала Ника, заглядывая ему в глаза. «Как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их!»
Она еще глубже заглянула Чику в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.
«Хорошо», — сказал Чик спокойно. «Когда он приедет, ты меня позовешь и покажешь».
Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.
«Да», — сказала она, — «мы с папой не только покажем. Папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа — самый-самый-самый добрый на свете».
«Знаю», — сказал Чик, — «мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?»
«Конечно!» —
закричала Ника и даже всплеснула руками, в том смысле, что тут и говорить не о чем.
«А если бы он был сейчас здесь?» — спросил Чик. «Он бы подарил их мне?» «Ну да», — сказала Ника. «Он делает все, что я у него попрошу».
«Можно считать, что он мне их уже подарил?» — спросил Чик.
«Можно», —
кивнула Ника и села на диван. Чик уселся рядом. «Все равно», — подумал Чик, — «он бы мне подарил. И потом он же вернется, когда поймет, что он вредителю никогда не помогал». «А почему ты мне сразу не показал, Чик?» — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. «Как бы не так», — подумал Чик, — «ни за что на свете». «Просто так», — сказал он, — «это игра такая».
«А мы будем еще в нее играть?» — спросила она.
«Да», — сказал Чик как можно проще. «Почему бы не поиграть?»
«А мне нравится», — сказала Ника,
и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не оставалось, что и ей была приятна эта возня. Но сейчас он никак не хотел говорить об этом.
«Да», — сказал Чик, — «это смешная игра». «Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет?» — сказала она, и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза,
словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.
«Расскажи», —
ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.
«Когда мы с папой были в санатории», — начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью,
но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже.
«Так там был один мальчик», — продолжала она таинственным голосом
и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застукать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть.
«И у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да-да, Чик, два раза, я помню».
Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три. У Чика дух захватило от этой откровенности. «Вот богатые», — подумал он, — «им ничего не стыдно». В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше понял, о чем речь. «Я не глухой. Можешь пальцами не показывать», — сказал Чик.
«А у тебя, Чик, было свидание?»
— спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. Вдруг догадался Чик, — «она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня». «Все это глупости», — сказал он, сурово отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось. После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, пока Мистон не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона. А те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами. Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне. Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко. А он этого не хотел.
«Как ты думаешь?» — спросил он у нее, когда кончились пистоны. «А целую коробку твой папа мне подарил бы?» «Конечно!» — просияла Ника и царственно махнула рукой. «Он даже целую коробку конфет может подарить!»
Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился. Чик все еще сидел на лозе и гладил белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лесик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним? Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснущатого лица, подошла к Чику.
«Хватит?» —
спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.
«Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула.
«Ладно», — сказал Чик, — «ничего».
«Можно мне скакалку взять?»
— спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится, но она, как ни в чем не бывало, продолжала прыгать.
«Может, ты еще куклу возьмешь?»
— сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.
«Куклу! Хе-хе!»
Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ничего смешного и тем более остроумного в его словах не находит. Наконец появился Оник.
«Пахан кушать заставил», — сказал он с отвращением,
и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чику чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана 10 и 15 копеек.
«На копилку»,
— сказал Оник и протянул деньги Чику.
«О, молодец»,
— сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали. Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома богатого портного.
«Мы на огороде будем долго»,
— ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице. Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу. Огород или сад, его и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшийся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой Изабеллы. Между деревьев, на грядках, росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы. Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение, или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.
«Иди, иди, иди»,
— односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: «Мне приказано вас гнать, вот я вас и гоню. А кто ты там мне, племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу». Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: «Да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех», тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки? Это лакомство умных. Вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову наотрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят. Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко. В другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, силен задним умом. Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать. А когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно, и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать. Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых. Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали груши, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде? Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну, иногда, конечно, если уж попадется очень хороший инжир, он мог отправить его себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. «Эх», — думал он в такие мгновения, — «если бы раскаяние пришло 2-3 секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?» Однажды, когда Чик был совсем маленький, а богатый портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придираться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки. И вот богатый портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась. Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках. Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.
«О-о-о!» — похвалил грушу богатый портной. «Это пойдет в карман!»
И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность богатого портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему? Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение. В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда, самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что как только богатый портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так ее взял, словно на ней было написано «Только для богатого портного». Но почему? Было неясно и неприятно. Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте. щелкнул спичечный коробок, стукнул по пальцам черенок перочинного ножичка. Все в порядке. Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад. Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже понемногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть. Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.
«Чик!» — крикнул Оник. «Она с земли подняла инжир!» «Я только посмотреть хотела!» — сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю.
Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищенства. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир — нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.
«Знаем, знаем, как посмотреть!»
— сказал Оник и насмешливо закивал головой. Сонька наступила на инжир и растерла сандалии его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. Потому как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир. Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.
«Белочка, домой!» —
сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, а с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости.
«Кому говорят? Домой!»
Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.
«А, ты мне говоришь, но мне так не хочется, Чик», —
сказала белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя. Дело в том, что в последнее время в городе появился Собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. «Продают, не продают, все равно противно», — думал Чик. Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями, похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки. Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась. И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. Понурая лошадь Собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Быть может, она даже стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение. С одной стороны, ему было жалко ее, вон какая, ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее. «Раз у тебя такой подлый хозяин, сбеги от него». Если в тот раз понурая лошадь Собаколова не обратила на Белочку внимания, зато сам Собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика.
Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй даже вспоминать неприятно. В ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и на Белочку. Чик, конечно, понимал, что Собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители. С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу Собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение. Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше. В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помои, и потому приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся. И что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним.
«Ах так?»
— угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку. Она продолжала стоять. А между тем, в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помои, все же, благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помои, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями, никак не увернешься. «Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя, за то, что имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами. А на Белку за то, что она вообще еще тут торчала, и, главное, думала, что он задумался над ее судьбой, брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях. Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его.
«Не верю»,
— сказала Белка, мотнув головой.
«Ах, не веришь?»
— вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она приподняла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом щелчке.
«Ну, если дело дошло до камней...»
Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусила назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать. Так было надо.
«Чик, скорей, а то нас помоями обольют», — напомнила Сонька.
Чик ничего не ответил, и они пошли дальше. Они прошли мост, перекрывающий улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал богатый портной со своим утюгом. Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Богатый портной был на балконе. Он, как обычно, фыркал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись. Водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг. Надо было перебегать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами.
Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху.
«Фырчит или не фырчит?»
— шепотом спрашивал он у Чика.
«Сейчас зафырчит»,
— ответил Чик, прислушиваясь к балкону.
«Пф-пф-пф», —
раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показывая, что она никого не боится. Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она, в отличие от некоторых, угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чику нравится считать, что перебегать от моста в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебегать, как будто это очень-очень опасно. Чику было бы приятней, если бы она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чем самостоятельность Ники. Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук. Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг... Откуда ни возьмись, у края обрывистого берега появилась белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик бросил на нее свирепый взгляд, но белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла. Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза. Сейчас богатый портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними. Он пригнулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, белка залилась вовсю и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей.
«Хе, что ты там увидела, белка?»
Хохотнув, поднял голову богатый портной. Чик едва успел скрыться.
«Утю-утю-утю-утю!»
— раздался голос женщины из соседнего двора. Она думала, что белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду. Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лесика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один изгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла белка и тоскливо смотрела им вслед. Тут на всех напал смех, а Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя.
«Ничего», —
сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика.
«Пока придем, высохнет».
Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда поспевал за всеми. Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалявшейся шерсти, и по тому, как спокойно расположилась она здесь, на диком берегу речки. Чик знал, что домашние собаки в таких местах не располагаются. Домашняя собака, если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть, где попало. Это была опасная встреча. Мало ли, что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча уставилась на ребят. Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми. Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает? Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость. Они молча, бесконечные мгновения, смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось еще страшнее и страшнее.
«Чик», — сказала Сонька тихо, — «по-моему, я ее где-то встречала».
«По-моему, она бешеная», — сказал Оник. Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильнее будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника.
«У бешеной должна быть красная слюна», — сказал Чик. «Бешеные бегут к воде», — сказал Оник. «А она, видишь, куда пришла?»
«Глупости», — сказал Чик, и, помертвев от страха, двинулся вперед. Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он просто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попятился бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог.
«Чик, я боюсь за тебя!»
— услышал он сзади шепот Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней. Он видел ее большие зубы сквозь небрежный прикус и красную полоску пасти.
«Она похожа на старого капитана с трубкой», — упрямо думал Чик. «Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить».
Чик прошел для полной безопасности еще шагов 10 и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять.
«Чик, она все еще смотрит», — сказала Сонька.
«Пусть смотрит», — сказал Чик.
«Ну давай, Оник», — сказал он, — «шевелись».
Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг, неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе.
«Только не упади, только не упади», —
забормотала Сонька. Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику.
«Молодец, Лёсик!» —
сказал Чик и обнял его. Лёсик благодарно засопел. Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке, узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что её-то собака никогда не посмеет тронуть. «Вот богатые!» — подумал Чик. «Вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве». Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки, как маленькие, они вдвоем перешли опасное место. И тут собака, повернув голову и все еще не упуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать: «Чего это вы тут делали? Никак не пойму. Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному. Ничего не понимаю». Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше.
«Я сейчас вспомнила», — сказала Сонька. «Я эту собаку на базаре видела».
«Может, она здесь прячется от собачника», — сказал Оник. «Все может быть», — вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от этого собачника никуда не денешься.
«Возьми у Соньки банку», — сказал Чик, обращаясь к Онику.
Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виноват.
«За что?» — сказал Оник с обидой.
Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на самом деле. Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что надо ее понукать. Пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен поплатиться за свое поведение.
«Я платок дал», — напомнил Оник
и сам выразительно заглянул Чику в глаза, как бы добавил, что он и деньги сегодня внес в копилку.
«Ничего, Чик, я понесу», —
вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо. «Ладно», — сказал Чик примирительно.
«Когда мы с папой жили в санатории», — сказала Ника задумчиво, «то там была немецкая овчарка. Она из киоска носила в зубах газету».
«Хе, может, скажешь, еще читала?» — сострил Оник, повеселев от того, что ему не пришлось нести эту консервную банку.
«Можешь не верить», —
сказала Ника и дернула плечом. Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрее, но там надо было пройти через поселок, где обычно околачивались рыжие волчата, как их называли. Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец. Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них. Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее месторождение смолы, соскребываешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу. И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь — что-то тебя беспокоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет. Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы, и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождется тебя. А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам, стремглав, спускаешься с дерева и догоняешь его. Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей, что ему понравится. Перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь. А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли.
«Бобик, ищи!» — говорит он при этом.
«И ты ищешь, потому что это его гора, и он тут делает все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти. Самый старший из рыжей команды, подросток лет 14, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого-нибудь поновее и заставлял драться с одним из своих братьев. Надо сказать честно, что при этом он выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое ж тут равенство. Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься. Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил: «А ну, с этим попробуй». Самый младший рыжик, такой парнишка лет 7, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил:
«С кем-нибудь подладца охота».
Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полновластными хозяевами. Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом вспоминать, до того это было неприятное воспоминание. Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего. Лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами. Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта поднималась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подниматься. На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно ёкнуло. Дело в том, что Чику предстояло с ним подраться. Это было неизбежно. Но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Боча были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и несправедливым. Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметнее пройти мимо игроков. Хм, разве дадут?
«Чик, вон Боча», — сказал Оник простодушно.
«Не твое дело!» — прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чику предстоит подраться с Боча, но не понимал, что сейчас Чику это невыгодно. Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы.
«Чик!» — крикнул он. «Вон Боча! Будешь драться!»
Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался.
«Боча!»
— крикнул он своему голкиперу.
«Вон Чик! Будешь драться?»
«Мне что?»
— ответил Боча своим сиплым голосом и, понимая неимоверную выгоду своего положения, не удержался от улыбки.
«Я всегда готов!»
Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась.
«Мы сейчас идем за мастикой», — сказал Чик внятно и небрежно. «На обратном пути? Пожалуйста». «Подерись, а потом идите», — мирно посоветовал Шурик.
Этот ехидина знал, что сейчас Чику невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Боча поколотит Чика. Чик знал, что если Боча победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильней. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу. Игра остановилась, и все ждали, что будет.
«Какой хитрый!» — сказал Шурик. «На обратном пути вы пойдете другой дорогой!»
«Нет», — твердо ответил Чик. «Раз я сказал, значит, так и будет».
«Или драка, или игра», — сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли.
Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку.
«Играть, играть!»
— закричали ребята и стали расходиться по своим местам. Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства.
«А что это за москвичка?» — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники.
«Она не москвичка, она на другой улице жила», — сказал Лёсик, не понимая, что Шурик ищет повода для придирок.
«Притворяется москвичкой!»
— крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка.
«Красавица южная, никому не нужная!»
Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности направленные против него. Вообще-то, появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фасонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята, вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их молчаливого согласия, не могли позволить себе такое. Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа. Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день, недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в накидку, как в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пятаки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик. Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков. В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался. Может быть, потому что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика. Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся. И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет, и страшно волнуясь, и думая все время о том, что ему, после того, как промахнулся два раза, теперь промахиваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется. Ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой, повалился на бок, так и не перевернувшись ни одной монетой. И тут, в третий раз, раздался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то всегда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги. Скорее, это были какие-то остроугольные фигуры. Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был Рыжик. Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженной голове бреющий удар. По боли, ошпаривший ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил. Рыжий схватился за голову и стал медленно подниматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги. Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильней. Это было ясно всем, в том числе и Рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековата, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один. И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный Чик отбросил его, и по легкости, с которой Рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильнее его. Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чику ничего не оставалось, как вступить в драку. Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот, со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез и лез и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу. Но Рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен победить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него желтых, ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, пока мест сам ковырялся в обороне. В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив Рыжего в охапку, приподнял над землей. Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе. А Чик стоял рядом и не знал, что ему делать. «Иди-ка ты отсюда», — сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка. Чик понурясь пошел. Не успел он пройти 10 шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что Рыжий вырвался и мчится за ним. Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал его. Оказывается, Рыжий укусил его и убежал. Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излупцевал его в парке, да еще и укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь. Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказал. Тем более, что маленький рыжик в это время нагло и весело посматривал в сторону Чика и все время кивал головой. Дескать, все так и было, как мой брат рассказывает. Чик мрачно, сделанный независимостью, ходил по школьному двору. Он считал унизительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки. А главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе. Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса. До того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком. Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чувствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться. Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный. Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает, а наоборот отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолюбливают друг друга. Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадями, даже глянцевые тетради, в то время великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили. А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с такими людьми надо себя вести. «Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» Вот как надо было вести себя с такими людьми. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуску из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психованность. Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психованность, а прямо спустит ее с цепи. В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное. У Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы. Чик сначала решил, что кто-то подшутил, и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось. Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу. К счастью, Оник оказался преданным, сообразительным другом. «Ты посиди тут», — сказал он, — «а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы». «Нет», — сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна. «Она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дом сменю и принесу. А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет?» — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит. Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород. Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как кошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переоделся в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом, выскочил на улицу.
«Оника не видел?»
— окликнул его богатый портной. Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балконе. От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника.
«А это что прячешь?»
— кивнул головой богатый портной.
«Ничего»,
— сказал Чик, и тут уже по-настоящему испугался. Чик представил гнев богатого портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина. В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце богатого портного. Богатый портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на богатого портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет.
«Значит, не видел Оника?»
— снова спросил богатый портной и пытливо заглянул в глаза Чика.
«Не видел»,
— ответил Чик, стараясь твердо глядеть на богатого портного. Руки он продолжал держать сзади.
«Что ты хитришь? Но что? Не пойму», — сказал богатый портной.
«Ничего не хитрю», — ответил Чик.
«А что такое?» — сказал Алихан и поднял голову. «Я видел Оника».
«Ты иди, иди», — сказал богатый портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком.
Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной, и он увидит, что у Чика в руке. Чик не стал поворачиваться, тем более ему было интересно узнать, как и где Алихан мог видеть Оника.
«Где он?»
— спросил богатый портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком.
«Только что во дворе пробегал», — сказал Алихан.
Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника к груди, побежал. «Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу?» — думал Чик радостно, мчась по улице. И только завернув за угол, Чик вдруг догадался. «Так это он меня принял за Оника!» Чику стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам. Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика. Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа. Да, теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия. Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый коренастик. За эту коренастость, да еще сиплый-присиплый голос, Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится. А никого на свете не боится, потому что у него старший брат — самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было, просто у него был такой голос от природы. По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал, и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, также молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость. Но с тех пор, как Чик перенес эту несчастную драку с Рыжиком, да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться, и значение этой улыбки Чик прекрасно понимал. А означало она одно, что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано, и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать. Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами. По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы. Чик слыхал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю. Чик вообще-то никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие, да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт, ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт? Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. «Тогда высыхайте совсем, если вы такие», — сердито думал о них Чик. «Очистите место для наших фруктов». Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции. Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал. Они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней. Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать. Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное — предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях. Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который, можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик. «Всем разуться!» — приказал Чик, и сам первым разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячая от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног. «Оник», — сказал Чик, — «будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть». Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, покрепче уперся ногами, чтоб ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал. «Ну как?» — спросил Чик.
«Ничего», — ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги. «Только жжет».
«Это пройдет», — сказал Чик. «Меня это жгло». Оник одним прыжком, упершись руками в кромку стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу. Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его.
«Ника, возьмешь Лёсикины сандалии», — сказал Чик, обернувшись. «Фи!» — сморщила Ника свой маленький нос. «Мне неприятно. Пусть Соня несет».
Чику обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чику каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось. «Сонька и так банку несет», — сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит нос. «А из-за твоей походки над нами смеются».
«Смеются? Дураки», — ответила Ника. «А мой папа считает, что у меня красивая походка».
Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках. Легкая, независимая, а главное, нисколько неблагодарная за то, что ее взяли в поход.
«Знаешь, как ты надоела со своим папой», — сказал Оник, обернувшись.
Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца.
«А знаешь, как ты надоел со своим богатым портным?»
— ответила Ника.
«Сейчас как сандалии заеду», — сказал Оник, — «сразу очутишься в саду». «Только попробуй», — сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими, хотя и синими, но темными от густоты цвета глазами.
Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: «Хм, оказывается, богатые не так уж любят друг друга». Чик почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас на стене эта ссора была ни к чему.
«Не надо спорить», — сказала Сонька. «Я возьму».
Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии.
«Хорошо, пошли», — сказал Чик.
Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали медленно подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик, как-то не в лад, время от времени, с какой-то опасной силой неуклюжего человека, дергал Чика за руку. Не успели они пройти 10 шагов, как вдруг с полянки донесся голос Шурика.
«Лёсик, осторожно, упадешь!»
пропел он гнусаво. Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены.
«Чего ты смотришь, когда они дразнят?» — заорал он не своим голосом.
Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика.
«Привычка», — сказал Лёсик и улыбнулся от смущения.
«Дурацкая привычка», — бормотал Чик, постепенно успокаиваясь. Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика.
«Идите!» — крикнул он. «Там вам рыжие покажут!»
В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочу. «Другого выхода нет», — отрезал Чик всякие сомнения. «А то совсем на голову сядут». Окончательность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге. Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился.
«Я сам»,
— сказал он Чику, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением.
«Хорошо», — сказал Чик, — «я тебя буду страховать».
Чик, осторожно обняв Лёсика, при этом он почувствовал, как напряжено его тело, отошел назад. Теперь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он слегка подволакивал другую.
«Вниз не смотри», — сказал Чик, — «смотри только вперед».
Слева от стены шел каменистый косогор, а справа росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно было склона. Иногда ветки мушмулы нависали над стеной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал какую-нибудь ветку и потом отпускал. Ветка шуршала своими большими ушастыми листьями. Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда встречал на некоторых ветках желтые, сморщенные плоды, которые не заметили сборщики. Теперь, посреди лета, они переспели и подсохли, и Чик знал, что они сейчас сладкие, как сахар. но они висели слишком высоко, чтобы достать до них. Все же смотреть на них было приятно, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядывать каждое дерево.
«Если хочешь, я понесу банку»,
— неожиданно предложила Ника. Казалось, все это время она раздумывала, не унизит ли ее такое предложение, и теперь решил, что можно.
«Ничего», — вздохнула Сонька, — «я уже донесу».
Вдруг Чик заметил впереди ветку, усеянную свежей, только что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила слишком высоко, хотя и нависала над стеной. Чику очень хотелось достать до нее, и он стал вглядываться, как бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка скрещивается с другой веткой, которая проходит над ней. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветку, которая не идет вверх, как основная, а тянется к стене, хотя и не дотягивается. Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раскачать, то она передаст свои качания большой ветке, от которой она ответвляется. А та, большая, постепенно передаст качание ветке с мушмулой, потому что они перекрещиваются, и она сверху будет давить на нее. Чик вытянулся в сторону сада и с трудом дотянулся до самого крайнего листика этой ветки. Чик только двумя пальцами сумел дотронуться до него, но все-таки он его ухватил этими двумя пальцами и стал осторожно и сильно тянуть листик и вместе с ним ветку на себя. Чик знал, что у мушмулы крепкие листья, но все-таки он мог оборваться, и Чик тянул его осторожно. Он старался так его тянуть, чтобы между тем местом листика, за которое он держался, и тем местом ветки, за которой держался сам листок, как бы проходила прямая линия. Чик давно заметил, что если так тянуть листик или тоненькую ветку, они делаются достаточно прочными. Почувствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до ветки другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно бросив листик, цапнул ветку. Все получилось так, как ожидал Чик. Он раскачал эту ветку, она постепенно раскачала плодоносную, и когда та достаточно низко опустилась, Чик схватил ее. Здесь было еще больше плодов, чем он ожидал. И главное, все они, парные и одиночки, были свежие и сочные, как в начале лета. Чик догадался, что тогда эту ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем зеленые.
«Ой, Чик!»
— восторженно завопила Сонька, увидев, какое богатство им привалило. «Рвите!» — хозяйственно сказал Чик, пригибая ветку как можно ниже. Лёсик неуверенно взялся одной рукой за ветку, а другой потянулся к мушмуле. Оник тоже схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону. Чику это показалось похоже на то, как телок, дотянувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сосцы. Чик отчасти сам почувствовал себя этой коровой, которую дергают за сосцы.
«Чик, а у меня руки заняты!» —
крикнула Сонька и от нетерпения даже слегка подпрыгнула.
«Давай банку»,
— сказала Ника, протягивая руку.
«Спасибо, Ника!»
— сказала Сонька и передала ей банку. Заодно она положила у ее ног и свои, и Лесикины сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами живой гроздью повисли на ней, срывая мушмулу, чмокая нежными водянистыми плодами и далеко выплевывая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбузов, косточки. Несколько минут только и слышен был шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье. Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами на Нику. Чик совсем забыл о ней. Сейчас на лице у нее было то задумчивое и смешное выражение, какое бывает у женщин, которые делают вид, что только что вышли из открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем случае, из коляски мотоцикла. Голова слегка закинута, а ресницы помаргивают, словно продолжают сбивать потоки встречного воздуха, режущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому что она держала в оттопыренной руке старую консервную банку. «А ты что?» — спросил Чик.
Ника вздрогнула и посмотрела на него.
«Я не люблю»,
— сказала она, вздохнув. Чику показалось, что она сейчас вспомнила своего папу. Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и достал хорошую, спелую двойчатку. «На!» — протянул он ее Нике.
«Я не люблю»,
— повторила она и замотала головой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды.
«Раз Чик дает, значит, бери»,
— вразумительно сказала Сонька. И, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку как цветок и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану.
«Двойняшки, как Лёсикины братья», — сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку.
Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего, она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами, мол, ничего похожего или смешного. Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, — подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых.
«Бросаю ветку», — предупредил Чик, и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы.
С облегченным шелестом ветка маханула вверх. Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивлявшейся ветки. Ребят пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно. Можно было уколоться. Чик с Оником с трудом перетащили Лёсика через это коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места. Ника, наклонившись в середине этого колючего ковра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно эта заросль нарочно, дожидаясь ее, наползла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение. Мол, раз уж вы все меня просите, я, пожалуй, одну сорву. «Вот богатые», — подумал Чик, изумляясь. «Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им получше угодить». И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги. Как раз с такой привычкой легко по стенам ходить. Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой. Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы. Красные, белые и желтые. До того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб. Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была неимоверной длины, и, как догадывался Чик, доходило до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене. Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным. Единственным живым существом, которое всегда встречало Чика, был щенок-волкодава.
Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он бывал здесь 5 или 6 раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл. То ли от того, что он скучал по людям, то ли от того, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика. Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее, а если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильней, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик привыкал к этой боли, но все равно было очень больно. К тому же за эти 2-3 месяца щенок здорово вырос, и, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал, что Чик с такой же быстротой растет или привыкает к боли. Но Чик рос куда медленнее щенка-волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу. То, что во дворе этого дома жил щенок-волкодава, не мешало Чику думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома. Рядом со стеной росло дерево инжира-скороспелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор. Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал встречу со щенком волкодава, но сам себе Чик в этом не признавался. «Сбрасывайте обувь», — сказал Чик, оглядывая дерево. «А мы с Соником полезем за инжиром». Сандалии посыпались вниз.
«А банку можно?»
— спросила Сонька.
«Можно»,
— разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней. Он несколько раз перебрал руками, дошел до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку.
«Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава?» — сказала Сонька.
«Ха!» — усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание. «От щенка волкодава никуда не уйдешь!»
Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, пока мест кто-нибудь не очутится во дворе. Потому что если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще чего доброго раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком. Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика. Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделать. Они заняли 2 ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как садовый, но зато гораздо слаще. Чик дотянулся до очень спелого, темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей. Нежно крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод. Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони. Сонька, Лёсик и Ника снизу со стены следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту.
«Ну как?»
— облизнувшись, спросила Сонька. Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку от рта недоумевающим жестом, показывающим на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову.
«Мировой!» — сказал Чик, пожевывая хрусткую сахаристую мякоть инжира.
Плодов на дереве было много, и Чик с Оником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко растопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотилась, что Чик даже не успевал бросать.
«Чик, а я уже съела!»
— кричала она, словно собиралась обрадовать его этим. «Вот они, богатые!» — думал Чик, слегка раздражаясь. «Сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь. Да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту». Чику сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир. Но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее. Все же инжира на дереве было так много, что все наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали.
«Чик, а где хозяева?»
— поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие.
«Я их не видел, но они есть»,
— сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул. До того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ник повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю. Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обойдется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке.
«Как только я скажу раз, два, три, бросай ветку!» — приказал ему Чик.
Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его уже начинали расплываться от смущения. Чику это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход.
«Давай!» — взбадривал его Чик. «У тебя же руки сильные!»
Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не решался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево.
«Подальше! Подальше!» — крикнул Чик.
Но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке.
«Перехватывай! Перехватывай!» —
крикнули все в один голос. Ветка угрожающе заскрипела, и Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы ухватить его за ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание. Только он его схватил за пятку, как Лёсик, и, видно, ему стало щекотно, рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом. Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатились под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка-волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет. То ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стянуть Соника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лёжа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться. Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок волкодава. Как он быстро взрослеет! «И как хорошо, — подумал Чик, — что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах».
«Бегите к выходу!» —
героическим голосом крикнул Чик, давая щенку стащить себя Соника и Лёсика и тем самым показывая, какая свирепая борьба ему предстоит.
«Не забудьте сандалии!»
— крикнул Чик, давая щенку уволакивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему.
«Не забудем!» —
— крикнула Сонька и стала собирать обувь. Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора.
«Не бойтесь! Я его задержу!» —
крикнул Чик голосом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробегали мимо дома.
«Не забудьте банку!» —
крикнул Чик предсмертным голосом. Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться.
«А где она?» — спросил он у Чика. Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка-волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки.
«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровожадной радостью ухватил Чика за щиколотку.
Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка-волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки. Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне. В самом деле... Это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать. Сейчас самое главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему будет трудно бежать от него.
«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться», —
прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив челюсть, удобнее взялся за щиколотку. Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика, давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было интересней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. «Ничего себе делать вид», — подумал Чик, — «когда ты так больно держишься за мою ногу?» Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладонью.
«Не отвлекай меня», — прорычал щенок. «Знаешь, какую вкусную кость я грызу?»
«Еще бы не знать», — подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху.
«Ах так!»
— тявкнул щенок и прыгнул, пытаясь схватить Чика за руку. Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.